Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели. Я вас приветствую и напоминаю, что сейчас на волнах радио Теос начинается передача «Надежда для души». Сегодня у нас с вами 22 февраля, 15:00 по московскому времени. Меня зовут Наталья Четверина, и я постоянный ведущий передачи «Надежда для души». Ну и помогает мне традиционно наша Ирина Латашинская. И я, как всегда, напоминаю вам, дорогие друзья, как вы можете активно участвовать в передачах, вообще быть на связи. Номер прямого эфира, всех прямых эфиров Радио Теос 8 800 333 1706. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Если вы не запомнили, если вы там не успели записать, вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Достаточно зайти на наш сайт theos.fm или просто наберите русскими буквами «Радио Теос». И на вот этой самой главной странице нашего сайта, с левой стороны, каждый раз я проверяю, какая рука, с левой стороны вверху вы увидите эти номера. Номер прямого эфира и Viber и WhatsApp. Поэтому все для вас комфортно, удобно, и ничего не надо, так сказать, запоминать. Хотя я так думаю, что многие наши постоянные слушатели уже, наверное, знают наизусть этот номер прямого эфира. Ну, в общем, кто чем пользуется, тот, кто, наверное, может быть, и запомнил. И я традиционно, опять-таки, как я всегда это делаю, напоминаю, что если так получается, что вы не можете послушать выпуск вашей передачи, которую вы любите, которую вы хотели бы послушать, во время ее выхода в эфир, вы, пожалуйста, не огорчайтесь. Потому что все наши передачи, выходящие в прямой эфир, они записываются. И потом вы можете найти эти записи в разделе «Передачи». Просто выберите ту передачу по названию, которая вас интересует, и вы попадете в архив прямых эфиров этой передачи. И там уже будете ориентироваться по дате, по краткому описанию. Я думаю, это не составит вам труда. И есть у нас еще раздел «Блоги». И там есть в том числе и мой блог, блог Натальи Четвериной. И помимо того, что я пишу в этом своем блоге, в самом конце я даю свой электронный адрес. Поэтому если вдруг вы, может быть, хотели какую-то мысль выразить во время передачи, но что-то помешало, но не получилось, и на все бывает, да, вы, пожалуйста, тоже не огорчайтесь, вы всегда можете это сделать и потом. Или, как у меня вот спрашивали люди, сетовали на то, что вот не могу слушать вас в прямом эфире, слушаю в повторе. Когда это рано утром, то точно так же вы можете поступить, дорогие друзья. Вы можете просто прислать мне свои мысли, что бы вы хотели сказать, чем бы вы хотели поделиться в письме. Никаких проблем нет. Или, например, вы хотели бы спокойно, не спеша, так сказать, подумав, проверив, что вы написали, а что, может быть, вы не хотели бы писать, чтобы потом не сожалеть, что это прозвучало в прямом эфире. Вот вы можете то же самое написать в своем письме и прислать его. И мы потом будем над ним размышлять. Так что вот имейте в виду раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной. Там в конце всегда есть, в конце каждой записи есть мой электронный адрес. Ну и есть, конечно, ссылка на сайт, сайт церкви, где старшим пастором является наш пастор Сергей. И там тоже есть такой раздел «Душепопечительский». И там есть некоторые мои заметки, некоторые дополнительные материалы, которые, ну, какие-то мысли приходят в голову, там, темы и так далее. И часто это бывает связано, может быть, и с нашими передачами. И, в общем, там вы можете найти эти материалы. И, кстати говоря, я, когда у нас шел разговор о разных греческих словах, описывающих любовь, и мы рассуждали, почему, собственно, было выбрано вот это самое слово «агапа», да, и я говорила, что мой младший сын помог мне, нашел мне прекрасную статью, которая написана таким специалистом по, в том числе и по античной философии, и человеком, разбирающимся в Священном Писании, и, видимо, верующим человеком. Это видно по целому ряду, вот потому как он пишет и так далее, да? Филологу и человеку-специалисту по этике, да, так сказать, он возглавляет сектор в Институте философии Российской Академии Наук, руководит этим сектором этики, и, естественно, очень много работ им написано, и как раз работа, где тоже вот он, когда пишет об этике, он тоже там такая, как бы у него историческая большая часть, как, собственно, вырастает вот эта вот этика, вот это учение, понятие о морали, об этике и так далее с самых древних времен. И там тоже есть интересный для нас момент, связанный с этими словами, с тем, как они использовались и во время классической античности, и во времена позднего эллинизма, и во времена появления Нового Завета, формирования Нового Завета и во времена раннего христианства. Так что, в принципе, там очень много интересного. И вот та статья, первая статья, я просто потом еще дополнительно нашла, первая статья, в которой конкретно вот говорится об этих словах, я ее выставлю вот на том сайте, эту статью. Пришлось с ней потрудиться, потому что она не удалось ее скопировать. И, в общем, там и просто давать на нее ссылку, там очень много было разных цитат из разных произведений, это просто загромождало бы, может быть, наше сознание, и просто даже сложно было бы читать, поэтому я как бы вот какие-то вещи, такие купюры сделала, да, как бы я немножко это убрала, чтобы просто вы были в курсе дела, да, вот, и оставила то, что непосредственно относится к нам, для того, чтобы нам с вами лучше это понимать. И вот теперь вот эта вот статья, она будет находиться там. Я ее сегодня как раз туда отправила. Много мне пришлось с этим возиться, потому что просто пришлось набирать даже ее, потому что я не могла никак ничего с ней сделать, ни скопировать, ни как-то по-другому. И чтобы, ну, не заставлять кого-то другого заниматься этой работой, я вот сама тут вот пару ночей этим занималась. Ну вот, это я сообщила вам о том, что такой материал будет скоро выставлен на этом сайте. Это будет зависеть от тех людей, которые этим занимаются в церкви Сергея Владимировича нашего. Хочу также сказать вам о том, что я разговаривала с ним вчера. Он уже переведен из реанимации в палату. Чувствует себя, как он говорит, ну, понятно, что слабость, понятно, что, в общем, еще нет этой крепости, и еще, так сказать, он не готов к выписке. Ну, это естественно, да, но его обследуют, и, в общем, как бы таких последствий, которые могут быть, проблемы там с речью, со зрением, с руками, ногами, что всего этого нет. И, как ему сказали, что все-таки это не был вот тот самый грозный инсульт, а это скорее был такой, знаете, звоночек, такое предупреждение, похоже на гипертонический криз, или, как иногда говорят, ну, просто чтобы нас не мучить какими-то сложными названиями, ну, что-то типа микроинсульта. Ну, в общем, дорогие друзья, это я сообщила вам для того, чтобы вы знали ситуацию, чтобы вы могли молиться за нашего пастора. И я очень надеюсь, что вы будете, конечно же, это делать. Ну, а я сейчас перейду непосредственно к нашей передаче. И давайте посмотрим, что у нас тут есть. Нет, у меня осталось очень... Я просто смотрю на количество этих красных флажков, которые я себе выставляю, те сообщения, на которые надо бы ответить. И я понимаю, что нужно скорее к этому переходить. Мария, вот я вижу, у меня флажки стоят на ваших сообщениях, и тут сообщение от Инги. Но я обещала нашей юной девушке, нашей Агате, что, конечно же, вот прежде всего продолжу отвечать ей. И я просила вас, дорогие друзья, чтобы вы тоже подумали, и, может быть, вы что-то что же ей посоветуете, что-то вы подскажете Агате. Я напомню ситуацию Агаты. Она познакомилась с молодым человеком. Значит, еще раз, ей только 15 лет. Она очень-очень юная девушка. И она познакомилась с молодым человеком в интернете, я так понимаю, наверное. Вот. Но она написала, что она 3 месяца назад познакомилась с парнем, влюбилась, как она написала. Ну, собственно, это неудивительно в 15 лет. И написала, что мне захотелось узнать его мнение о себе. Поэтому она пошла на такую хитрость. Она в интернете, как бы там, так сказать, представилась еще и другим именем, естественно, женским, завела дружеский разговор об отношениях. Живут они, так сказать, далековато друг от друга, как она пишет, и поэтому они не могут, как бы люди, они заняты, и они видят друг друга достаточно редко, все время в разъездах, как написала Агата. То есть получается где-то раз или два в месяц. И вот она как бы под видом другой девушки тоже как бы вошла в какие-то там контакт с этим парнем, завела дружеский разговор об отношениях, и она пишет, совершила глупость. Он спросил у той девушки, которую я представилась, как ты думаешь, часто нам надо встречаться? И Агата ответила, что, учитывая географию, можно раз или два в неделю. Почему так ответила? Потому что она сама хочет встречаться с ним чаще, но боится, как бы он не подумал, что она ему навязывается. И она пишет, что она скучает, попросить встречаться чаще от своего имени, вот как Агата, да, она не может, потому что этот парень очень кичится, как она написала, своей независимостью, что они встречаются только для общения, им приятно друг с другом, но он так ей говорит, что он не ее парень, а она не его девушка. Никаких обид. И Агата сама с этим согласилась и это подтвердила. Ну и после этого, конечно, ей сложно вообще, так сказать, просить встречаться чаще и так далее. Но вроде бы отношения-то такие, что чисто для общения они встречаются иногда просто потому, что приятно друг с другом поговорить и так далее. Но у них никаких отношений нет, по сути дела. Да, вот он не ее парень, она не его девушка. И поэтому она теперь боится намекнуть ему на то, чтобы встречаться почаще. Боится, что таким образом она может его потерять. И она пишет, что я могу сделать? Я могла бы прекратить отношения, но он мне очень нравится. И она считает, что этот парень в ней тоже заинтересован и говорит, это точно. У нее вопрос, как бы поделикатнее сделать так, чтобы мы могли почаще встречаться. Я так больше не могу. Мне не нужны отношения раз в месяц, как только кто-то захочет общения. То есть, видимо, даже вот этот раз в месяц в основном зависит только от него. Вот когда ему захочется с ней поговорить, ну вот тогда они встретятся. А то, что Агате как бы надо, то, что она хочет, это вот в расчет не идет, либо просто она сама стесняется как-то об этом сказать. И что еще она написала? Она написала, мы иногда целуемся, но не спим. Это именно общение. Хотя он порывался, я отказала. Вот так написала Агата. И вчера я просто вот по тому, что она написала, предложила ей самой подумать, что это за отношения у них и каков этот парень. Ну, согласитесь, вот Агата бы никогда не узнала, что помимо как бы отношений с ней, общения с ней, он еще заинтересован в общении с какими-то другими девушками. Но вот она пошла на эту свою хитрость, представилась как бы другим именем, под другим именем она с ним как бы вошла в контакт, и он у нее спрашивает, как часто она хотела бы с ним встречаться. Значит, с Агатой он встречается раз или два в месяц, говорит ей, что он не ее парень, она не его девушка, что это только общение, хотя он порывался, как бы, так сказать, перейти к сексуальным отношениям с ней. Вот это, конечно, очень удивительная, так сказать, особенность наших нынешних молодых людей, которые, понимаете, раньше, по крайней мере, люди бы стали говорить, что там вот какая-то есть любовь, что ты мне очень нравишься, и так далее, вот, да, там, ты моя девушка. Да, там кто-то бы обманывал, ну и, может быть, часто бы это было так. Но какая-то была бы вот такая, да, предыстория. А сейчас это, видимо, уже не обязательно, в голову даже не приходит. Потому что молодой человек говорит, что ты не моя девушка, а я не твой парень, ты не подумай об этом. Но я хотел бы, чтобы мы с тобой занимались сексом. Вот так все это просто, понимаете? Как-то это вот, как будто я хотел бы с тобой, так сказать, поговорить о каких-то высоких материях, там, не знаю, о каких-то вопросах какие-то обсудить. Или давай сходим перекусим куда-то. Это вот прям на каком-то таком уровне, что ли, получается. И, конечно, Агата молодец, то, что она отказала. Но, понимаете, вот она написала, что она влюбилась в него. Она хочет, как бы, вот эти отношения. Этот парень ей очень нравится. Все это может быть. И парень может нравиться. Но надо же не только смотреть, что парень симпатичный. Может быть, у него хорошо подвешен язык. Может быть, он там что-то там знает, и Агате с ним интересно. Там. Но надо посмотреть еще и какой это человек. А то какой-то человек, он уже продемонстрировал тем, что он совершенно спокойно выясняет с другой девушкой, да, как часто им встречаться. А если Агата еще представится каким-то третьим именем, назовется, скорее всего, он и с той девушкой тоже будет, так сказать, разговаривать и о том, как бы им почаще встречаться. Ну, Агата, я вчера говорила вам об этом. Но вы подумайте хорошо, зачем вам это надо? Ну зачем? Почему вы хотите? Понимаете, ведь на самом деле то, что вы хотите, я думаю, что он может и согласиться на то, чтобы чаще с вами встречаться. Но тогда только он будет настаивать на сексуальных отношениях. Скорее всего, это будет именно так. И вы согласитесь на это? По сути дела, точно можно сказать, и вы наверняка это понимаете, хотя, скорее всего, стараетесь отогнать эти мысли от себя, что это ничем не кончится. И этот парень просто, ну, есть такое выражение, использует, да, что, ну, вот он будет развлекаться таким образом с вами, но ничего более серьезного не будет. И, может быть, даже и к счастью, потому что человек, ну, как, такой, какой он сейчас, он очень ненадежный человек, очень несерьезный человек. И он, видимо, ни к кому не относится серьезно. Просто потому, что ему, по большому счету, никто не нужен. Просто так, чтобы время провести, и все. Понимаете? Он заботится только о себе, о том, чтобы ему было приятно, чтобы ему было необременительно. Вот из того, что вы написали, получается все именно так. Конечно, для того, чтобы дать наиболее такой, может быть, точный какой-то совет, наиболее подходящий какой-то ситуации. Надо очень, прежде всего, очень хорошо знать эту ситуацию. И, конечно же, то, что вы написали, при том, что это было написано откровенно и, ну, в чем-то даже достаточно подробно, но это не может полностью отразить ситуацию, тем более, конечно же, позицию этого парня точно с его слов мы не знаем, не видим. Поэтому никаких советов, конечно, я и давать не буду, но просто я поделилась с вами тем, своей какой-то тревогой за вас, своим переживанием за вас. Я очень не хочу, чтобы вы страдали. Я понимаю, вам 15 лет. И сейчас еще вот это предчувствие какой-то любви, это желание любви, какое-то томление какое-то в вас присутствует. Но, понимаете, это еще не любовь. На самом деле, это не любовь. И не надо спешить с этим, пожалуйста. Вот чтобы вы не попали в очень какую-то неприятную историю с какими-то очень тяжелыми для себя последствиями. А это, в принципе, может случиться. Вы спрашиваете, как поделикатнее как-то вот ему намекнуть на то, чтобы встречаться почаще, и чтобы этого парня не потерять. Я вчера еще сказала, что Вообще очень хорошо, когда люди бывают деликатны друг с другом. И бывает, когда деликатность, ну, просто очень необходима. Но бывают такие люди, понимаете, с которыми можно вот так деликатно-деликатно деликатничать всю свою жизнь, да, и ничего не выяснить, и ничего не добиться. А наоборот, это для них очень удобно, они этим очень хорошо пользуются, и прекрасно понимая, чего от них хотят, чего от них ожидают, они, ну, просто это игнорируют и делают вид, что они и не догадываются ни о чем. И живут в свое удовольствие так, как им это удобно. Понимаете? Можно строить свою жизнь, подстраиваясь под другого человека. И совершенно не заботясь о своих собственных интересах. И даже о своих собственных чувствах. Вы можете сказать, ну я же чувствую к нему какую-то любовь, я в него влюблена, я хочу быть с ним. И тем не менее я говорю, что вы не заботитесь о своих чувствах. Почему? Потому что вы даже не представляете, какие чувства у вас будут потом, после того, как этот человек с вами развлечется и просто, так сказать, забудет о вас. И как вам это будет обидно, как вам будет больно, как вы будете ранены и через какие страдания потом вы пройдете. Поэтому я и говорю о том, что вот можно не заботиться о своих чувствах, понимаете, и о своих интересах. И, собственно, вы, наверное, это и делаете, в принципе, потому что, ну вот смотрите, что вы сейчас получили. Молодой человек целуется с вами. Он предлагает вам близость интимную, да, и одновременно заявляет вам, что он не ваш парень, а вы не его девушка. Вот что в голове у этого юноши? Наверное, вы точно не знаете. И я не могу сказать, что я точно, абсолютно знаю. Но я могу предположить только, что, понимаете, его отношение к вам – это даже не отношение в голове. Я про сердце вообще не говорю. Про сердце, про душу. Но это не отношение даже в голове. А это все, знаете, гораздо ниже располагается, да, его интерес к вам. Понимаете, если вас это устраивает, то, как рассуждают сейчас очень многие молодые люди, а почему бы нет? Но если вы хотите большего, если вы говорите вообще, думаете хотя бы о какой-то влюбленности, я уже не говорю о любви, то тогда, наверное, вам нужно сначала разобраться, чего именно вы хотите, каких именно отношений вы хотите. И затем посмотреть, совпадают ли вот эти ваши желания, ваши хотения, ваши мечты с хотениями этого вашего молодого человека, вашего избранника на сегодняшний момент, да, на вот то, что есть сейчас. Возникает вопрос тогда, как это сделать, да? Вот как? Как узнать все-таки, что он думает и так далее? Ведь вы же хотели узнать, что он думает о вас, как он к вам относится, когда представились какой-то другой девушкой. И косвенным образом вы это выяснили. Но вы можете прямо это выяснить. Вы можете прямо сказать этому молодому человеку, что вы чувствуете, что такого вообще не раз в месяц вам недостаточно, что вы хотели бы видеть его не один раз в месяц, а чаще, что вы скучаете. Вот скажите ему напрямую, что он вам ответит. Посмотрите, как вы же, наверное, очно это все будете говорить. Вот как он будет? Посмотрите на его глаза. Будет ли он отводить глаза в сторону? Забегают ли его глазки как-то, понимаете? Каким будет выражение его лица? Что он будет говорить? Как он будет говорить? Это все даст вам дополнительную информацию. Не только слова, но вот и все вот это остальное, что я вам сейчас описала. Вы пишете, что вы боитесь потерять этого парня. Но, дорогая Агата, Но ведь у вас нет этого парня на самом деле. Поэтому терять-то нечего. Понимаете? Вы как-то надеетесь, что получится как-то, может быть, им манипулировать, что ли, чтобы, ну, скажем так, знаете, как вот есть чувство такого собственника, да, у человека, у многих, и чтобы как бы приобрести человека в своей собственности даже, ну, чтобы он как бы стал вот именно вашим парнем, и вы бы как-то могли бы его контролировать и так далее. Но если вдруг, вы можете, могли об этом не думать раньше, но вот сейчас, когда я это сказала, может быть, вы как-то подумаете, проверите себя. Если вдруг это так, тогда подумайте, а сами вы хотели бы, чтобы вот так с вами было, чтобы вами манипулировали? Я думаю, что вряд ли, скорее всего, нет. И что тогда? А тогда, опять-таки, надо попробовать быть просто откровенной и внимательно смотреть, внимательно слушать, что будет происходить, как будет происходить, как будет вести себя этот парень. Слушать свое сердце. И не надо очень так быть озабоченным тем, а как вы будете выглядеть, если вдруг вы вот так откровенно что-то скажете. Понимаете, вам не это важно. Потому что если вы с ним расстанетесь, ну и какая вам разница, что там он о вас подумает, и что он там, вообще как он будет реагировать и так далее. Но сейчас вам важно смотреть только за тем, как этот парень будет себя вести, как он будет реагировать на ваши слова, на вашу откровенность. Если вдруг он тоже в ответ откроется, то тогда можно пытаться строить отношения дальше. А если нет, то это просто говорит о том, что это на самом деле не ваш парень. И тогда просто нет смысла. Не надо тратить на него свои силы, свое внимание, свое время и свои вот эти, свои чувства. Я не думаю, что сейчас прям уже такая любовь, но вы так думаете. Но если вы так думаете, тогда я так и скажу. И не надо тратить на него свою любовь. Вот я бы вот так сказала. Но самое главное, как-то мне очень тревожно за вас, Агата. И я очень не хочу, чтобы вы уже в 15 лет попали в какую-то очень неприятную, очень тяжелую ситуацию, после которой вся ваша жизнь может пойти наперекосяк. Ну, к примеру, вот если так получится, что вы все-таки согласитесь на такую интимную близость с ним, и потом вдруг вы забеременеете, вы будете рожать ребенка или, а такое вполне может быть, когда ваши взрослые, ваши родные будут настаивать, чтобы вы сделали аборт, парень скажет, что ему вообще нет дела до этого, и он может даже сказать, что я вообще не уверен, что это ребенок от меня, что забеременела от меня. Такое бывает очень часто. Что вы будете делать? Вы будете делать аборт? Представляете, что это такое? И потом может так случиться, что у вас потом больше не будет возможности родить ребенка. И так бывает. И люди потом лечатся, страдают, ругают себя. Жизнь их идет наперекосяк, и отношения бывают, когда даже люди уже в браке находятся, браки эти распадаются, потому что муж хочет ребенка, а жена не может родить. Просто вот представьте себе вот эти все возможные последствия. И скажите, пожалуйста, вот это все вы хотели бы? Наверное, нет. Поэтому я не пугаю вас. Я просто хочу, чтобы вы подумали об этом, обо всем. Чтобы вы не поступили легкомысленно, чтобы потом вы не жалели, но когда уже поздно, когда уже ничего исправить будет нельзя. Я очень надеюсь на то, Агат, что вы подумаете и примете верное решение. И, ну, я не знаю, я бы, может быть, даже и просто не стала бы ничего выяснять с этим парнем, а просто бы рассталась с ним, и все, без всяких выяснений. Потому что, в принципе, уже достаточно того, что вот так вот он готов выстраивать какие-то отношения с другой девушкой. Этого, в принципе, уже достаточно для того, чтобы понять, что это молодой человек. В общем, как-то он, ну, он несерьезно относится ко всему и к вам, прежде всего. Но это ваше дело, это ваш выбор. И какое решение вы примете, я не знаю. Но то, что мне тревожно за вас, это правда. Это так. И я молюсь Господу и прошу Его, чтобы Он как-то помог вам не сделать глупость. Все-таки вот остановиться, может быть, и присмотреться к этому молодому человеку еще и еще раз внимательно и не позволить втянуть в себя вот в то, от чего потом вы будете страдать и страдать серьезно. У меня есть сообщение, давайте мы с вами посмотрим, что вот прислали. Написал Юрген. Рад, что услышал вашу передачу. Теперь буду слушать, если не вживую, то в записи. У меня жена набрала вес после рождения второго ребенка. Сбросить тяжело по причине эндокринологии. Принимает гормоны. Я старался заставить ее больше двигаться. Пробежки, длительные пешие прогулки. Она находит причины, чтобы отказаться. Я убеждал и подшучивал. Заметил, что она обижается, даже злиться начинает. Слушал вас и понял, что был плохим товарищем. Она не может поддерживать мой темп, даже когда я вроде медленно бегу или иду. Так бежите или идете, Юрген. Я думаю, что даже ей сложно поддерживать ваш темп, когда вы медленно идете. А вы еще и пытаетесь бежать, чтобы она бежала следом за вами. Для нее это быстро, и она начинает задыхаться. Очень знакомо все это. Потом вся как разбитая. Слушал вас и думал про себя, что я плохой муж. Как я сам этого не замечала, не понимал раньше. Стыдно за себя. Надо поговорить с ней, но боюсь, что она не так поймет и опять обидится. Что вы об этом думаете? Так она что обидится-то, Юркин? Что не так поймет? Вы имеете в виду, что когда вы будете об этом говорить, она это все как бы так интерпретирует для себя, как очередную попытку с вашей стороны как бы заставить ее бегать с вами? Вы в таком плане имеете в виду? Но если вы говорите о том, что надо бы поговорить с ней о том, что я неправильно понимал раньше, и рассказать ей об этом, тут-то на что обижаться? Ну, только как раз и скажите. И предложите ей, что давай мы будем с тобой как бы ходить в твоем темпе. Вот как тебе, для тебя это возможно, для тебя это комфортно. Давай начнем с малого, потихонечку, вместе. Но я не думаю, что она на вас обидится таким образом. Вот что я об этом думаю. Но самое главное, чтобы у вас не прозвучало так, что как будто бы это вот очередной ваш такой подход, хитрый такой подход, чтобы как бы вот заставить ее что-то сделать, то, что для нее очень тяжело и болезненно, и малоприятно. Ну вот, попробуйте, чтобы для нее это стало приятно, чтобы эти такие совместные прогулки были для нее таким временем отдохновения. Извините. Отдохновения, такого приятного общения, каких-то интересных доверительных разговоров. Может быть, я не знаю, там что-то еще. Не знаю, там, может быть, что там у вас, где вы живете, какие у вас условия для таких прогулок. Может быть, рядом есть какой-то зеленый луг, ну, предположим, да, и вы могли бы там, так сказать, еще и цветочки какие-то ей, так сказать, сорвать во время прогулок, и это совсем было бы так романтично. Я не знаю, понимаете, или ну, как-то придумать, вот, чтобы это было приятно и симпатично, и интересно, и, главное, по-доброму, и какие-то слова, может быть, ей. Ну, вы же любите свою жену, это чувствуется даже из этого вашего послания. Ну, может быть, вы как-то что-то там об этом как-то ей будете говорить периодически. И я думаю, что тогда не будет никаких обид у нее. Вряд ли это будет обида с ее стороны. Наоборот, ей это будет приятно. Так что давайте совмещайте полезное с приятным. Но я-то хотела, чтобы мне написали что-нибудь вот еще и для Агаты. Я очень надеялась, что такое будет, но почему-то как-то пока ничего нет. Дорогие друзья, у вас нет тревоги за нашу юную девушку? Вы спокойны за нее? Вы уверены, что как бы, ну, как будет, так и будет. Ни одна Агата может оказаться в такой ситуации в конце концов. И тем более, что к советам особенно не прислушиваются. Вот еще есть сообщение, давайте-ка посмотрим. Так, значит, пишет Юрген. Вы просили подумать про эту девочку, про эту 15-летнюю девочку. А что тут думать? Надо рвать отношения с этим парнем, ничего хорошего не будет. Паренек не созрел для честных отношений, даже не говорю серьезных или ответственных. Хотя бы для честных. Он развлекается и не думает, что другим делает плохо. Если бы и знал, думаю, ему это по барабану. Извините. Только, конечно, что, извините, Юрген, вы написали так, как вы видите эту ситуацию, как вы ее чувствуете, или вы за по барабану извиняетесь, но это одно из таких словечек, которые используют достаточно часто. Так, но у меня есть еще, так сказать, вопрос от Марии. Мария написала тоже сообщение, вот у меня флаг стоит, тут такой красный флаг развивается. Мария написала, что вы отвечали на мой вопрос. Я, конечно, уже бабушка, дети мои уже взрослые. Вроде особых проблем с внуками нет, но, конечно, тоже бывает иногда, что заортачится. Это же как-то вот это слово, оно так на слуху, да, заортачится. Но вот в письменном виде я его видела первый раз, как немножечко так странно для меня. Но в целом, пишет Мария, нормально. Все же в связи с этим... и знаю, как жалуются другие, что дети не слушаются. Непонятно, зачем они усугубляют ситуацию. Я про детей. Но уже сделал плохо, тебя наказали. Так исправься и не делай так больше. А бывает наоборот, как будто на рожон лезут. Как это объяснить? Хотелось бы понять причины такого их поведения, потому что обычно за это наказывают сильнее, а результата особого не наблюдается. Может, тут надо что-то другое? Хотя что другое-то можно придумать? Опять разговаривать? Но ведь уже говорили, не помогло. Так. Уже сделал плохо, тебя наказали, так исправься и не делай так больше. Как бы непонятно, зачем вот дети усугубляют ситуацию, когда они вот как бы... продолжают что-то такое делать, да, за что уже были наказаны. А бывает наоборот, как будто на рожон лезут. Как это объяснить? Каковы причины такого их поведения? Потому что обычно за это наказывают сильнее, а результата особого не наблюдается. Но, Мария, вообще-то это бывает по-разному. Иногда результат наблюдается, другое дело, что это внешний такой результат наблюдается. Что происходит внутри, какие процессы идут внутри, как воспринимают это, что думают, и как бы меняется отношение ко взрослым у детей, да, вот это все остается как бы так под водой глубоко. И мы это почувствуем и узнаем уже спустя какое-то время. Поэтому результат может быть такой, что если бы мы могли его предположить, то мы бы 20 раз подумали, а стоит ли нам, так сказать, вот так наказывать более сильно. Потому что мы можем получить гораздо более серьезную ситуацию, более сложную, более неприятную для нас самих. Но это не всегда так бывает. Это может быть так, а может быть так, что ребенок действительно как-то одумается. Да? Поэтому тут однозначно сказать нельзя. Теперь, почему бывает так, что вот наоборот, как будто на рожон лезут? Вы знаете, когда-то мне попадалась статья, по-моему, автор, это психолог, достаточно такой известный сейчас психолог, ну, просто благодаря телевидению, там она выступала не раз. Сейчас как же ее? Людмила Петрановская. Пыталась вспомнить фамилию точно. Людмила Петрановская. И она просто, так сказать, как раз что-то, по-моему, тоже вот, ну, я не помню точно там, как вопрос был поставлен, но, тем не менее, это, видимо, о чем-то близком к тому, о чем говорите вы. И просто очень такой был хороший пример, ею приведен. Она привела пример, как это бывает, когда, например, люди где-то в горах находятся, да, и когда такая ситуация, когда необходима страховка, и когда друг друга люди страхуют. Веревки такие для страховки, да, канаты такие специальные. И вот всегда есть такой человек, который как бы держит этот канат, и когда надо, он немножечко как бы его отпускает, когда надо, он его натягивает. Ну и, в общем, это очень важно вот в таких вот горных всяких путешествиях, восхождениях и так далее, да. И она как раз вот что-то такое из этой сферы привела, такой пример. И она так говорила, что, ну, можно себе представить, как вот в таком походе находимся, может быть, идем над какой-то пропастью по тропе или там, я не знаю, через какой-то там, там шаткий мостик перебираемся, когда тоже друг друга подстраховывают, а вдруг там, да, как-то он там порвется, а вдруг что-то случится еще там, да, и так далее, чтобы человек не рухнул в эту пропасть. Вот. И вот эта вот веревка прочная, она как бы вот такой страховочный трос, по-моему, так ее и называют, да? И вот ее держит другой человек, может быть, даже уже, который перебрался на другую сторону, он ее держит, и мы доверяем этому человеку. И вот для ребенка, родителей, это вот как раз, ну, можно сказать, это вот как раз образ такого, такой человек, это как бы образ вот родителя, может быть, да? Потому что ребенок, конечно же, доверяет своему родителю, что он не бросит, он не забудет, не оставит. И даже в самой страшной ситуации он не отвернется, не откажется. Да? И вдруг вот в этой горной ситуации как по ощущению возникает, что вот эта вот страховочная веревка, страховочный трос, он как-то провис опасно, что он ослаб. И сразу мысли, а что случилось, да? А вдруг как бы там что-то произошло, и вдруг этот человек там отпустил эту веревку, или, может быть, что-то с ним там случилось, и ему нехорошо там, ну, не знаю, знаете, как, все же может быть, да? Или там, может быть, забыл, отвлекся на что-то, да, там бросил, ушел, ну, это маловероятно в таких походах, но тем не менее, мы сейчас говорим про детей, да, поэтому это же, как бы, это образ, который может нам прояснить, вот как почему дети начинают, как бы дергать за эту веревку, что ли, да, вот когда они лезут на рожон, как вы сказали, вот что может происходить. Спросить возможности нет, да, пойти посмотреть, что происходит, тоже возможности нет, особенно если мы находимся внизу. И страшно просто ступить шаг, потому что, а вдруг меня уже не страхуют, а вдруг я сорвусь. И что тогда делать? И, естественно, тогда подергать за эту веревку, чтобы проверить вообще, ее держит или нет. И в надежде, что, ну, просто, ну, немножко провисло, может быть. А сейчас, как бы, я вот подергала, и ее опять натянут. И она станет опять такой надежной, как раньше. Понимаете? То есть, если не проверить, если как бы не подергать, то и не узнаешь. И вот то же самое примерно, вот как я уже сказала, делают дети. Именно это делает ребенок, когда у него возникает сомнение, насколько прочны вот эти отношения, насколько прочна любовь родителей к нему, любят ли его. Он вот таким образом дергает за эту веревку. Поэтому он снова пробует именно то поведение, которое как бы уже поставило под угрозу отношение к нему его родителей. Как бы проверяет, ты по-прежнему мой человек, да? Даже когда я вот так делаю, даже когда я вот так повторяю. Поэтому, понимаете, вот этот вопрос, Мы как-то говорили про наше устройство нашего мозга, внешний мозг, внутренний мозг. Внешний мозг – мозг такой разумный, а внутренний мозг – это мозг эмоциональный. И вот этот эмоциональный мозг, он не рассуждает, он не думает логически, да? И дело в том, что в таких ситуациях прежде всего задействован именно он. И вот поэтому дети порой так себя и ведут. И, в принципе, это понятно. И даже логика вот этого поведения, она понятна. Поэтому если мы знаем об этом с вами, то мы тогда будем, наверное, уже по-другому на это реагировать. Ну, я надеюсь, я объяснила вам, Мария, да? Очень хочется мне так думать. Вот, по крайней мере, причины такого поведения, вот они отсюда. Поэтому наказывать сильнее в этих ситуациях, в принципе, смысла не имеет. Потому что это не решает вопрос. Это не отвечает на вопрос ребенку, что тебя все равно любят, да? Это только наоборот усиливает его страхи, его опасения и его сомнения. А значит, он будет как-то еще пытаться это проверить. И таким образом он дальше будет, как вы выразились, лезть на рожон, понимаете? А может быть, и что-то такое еще сделает гораздо более худшее, чем было до этого. Не соображая, не задумываясь об этом, просто потому что в такой тревоге ему очень тяжело, просто невыносимо находиться. Ему нужно как-то это почувствовать. И еще раз, еще. Это не рассуждение. Это исходит из другого источника. Вы говорите, что другое можно придумать, опять разговаривать. Уже говорили, не помогло. Говорить можно по-разному, Мария, понимаете? Вот теперь, понимая, в чем может быть причина, наверное, вы бы стали говорить по-другому. И вы бы стали прежде всего говорить не о том, какой ты плохой, а как я тебя люблю. И чем я могу тебе помочь? Может быть, ты ошибся. Давай вместе подумаем, как это исправить. Вот я рядом с тобой. Понимаете? Чтобы снять вот эту тревогу, чтобы снять это напряжение. И я вас уверяю, гораздо больше будет эффекта от этого на самом деле. Вот попробуйте это сделать. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас еще есть. У нас есть еще сообщение. Вот, Инга, я не успеваю до вас добраться. Юля, для Агаты. У меня 3 дочери, младшей 15. Очень хочется, чтобы Агата поделилась с мамой. Я бы не хотела, чтобы моя дочь имела такие отношения. Молоденькая еще очень. Хранить себя надо для того единственного. Спасибо большое, Юля. Вот замечательно. Вот я об этом как раз не сказала. Прекрасно совершенно, что вы написали, и вы вот об этом сказали, чтобы вот Агата поделилась с мамой. Другое дело, конечно, какие отношения у Агаты с мамой, да? Насколько они доверительны, эти отношения, насколько они близки. Но, может быть, есть человек, может быть, это бабушка, может быть, это тетя, может быть, старшая сестра. Агата, пожалуйста, поделитесь с тем из вот, ваших близких, кому вы больше доверяете. Может быть, это папа или старший брат. Все равно поговорите, поделитесь. Так, и еще было сообщение. У нас время с вами уже практически не остается. Но, может быть, я успею прочитать еще вот это одно сообщение. Тоже от Юргена. Про детей. Вопросы актуальны и соответствуют тому, что бывает реально. Я подумала, может быть, надо заранее говорить им, что от них требуется. Так сказать, поставить планку, чтобы высота могла быть взята по возрасту, конечно. Тогда и страхов, и стрессов у ребенка не будет. Как считаете? Ну, Юрген, о том, как я считаю, я смогу сказать только в следующий раз, потому что время наше подошло к концу. Но спасибо большое. Это тоже вот такой интересный аспект вы высветили, и, наверное, имеет смысл об этом тоже поговорить. Инга, обязательно в следующий раз, вот ответ короткий будет Юргену, и будете вы. Вот обязательно я это сделаю. Сейчас я благодарю нашу Ирину и благодарю всех вас, дорогие друзья. И я надеюсь, что мы с вами встретимся на следующей неделе, в понедельник. Господь нам это позволит. Благословений вам всем. Хороших выходных. Ну, а всех наших мужчин поздравляю с наступающим праздником. 23 февраля у нас завтра.